Мои слова напугали ее так, будто я вскочил и попытался ее ударить. Теперь настал самый сложный этап. Я должен доходчиво ей объяснить, что случилось на самом деле, и объяснить так, чтобы после этого она не сдала меня полиции. Насчет того, сможем ли мы и дальше общаться, как прежде, я не уверен. Но попытаюсь выйти из этой ситуации победителем. Проблема только в том, что в историю про переселенца из будущего она точно не поверит. Вот тогда она гарантированно меня сдаст. Только окажусь я уже не в тюрьме, а в психушке. Да уж, вот так ироничный финал. Придумать про брата-близнеца? Нет, тоже сомнительный вариант. Стоп, точно? Я могу сказать ей половину правды. Это единственный выход. Стандартный прием. Ложь, смешанная с правдой, часто убеждает людей лучше чистой лжи или чистой правды. Тем более эта самая ложь будет во благо. «Посмотри на меня», — попросил я и указал руками на свое лицо. Хотел, чтобы мы пересеклись взглядами. Так будет проще наладить хоть какой-то доверительный контакт. Внимательнее. И хорошо, все обдумай. Ты ведь знаешь меня уже не один день. Скажи, я и в самом деле похож на того человека, который навредил твоему брату. И я сейчас не про внешность, как ты могла понять. Я поняла, что ты имеешь в виду, — коротко кивнула она. Хочешь сказать, что ты изменился. Но люди так быстро не меняются, Алексей? Или как там тебя звать на самом деле? Лена тяжело вздохнула. Это невозможно. В психиатрии есть такой термин «психогенная фуга». Слышала что-нибудь об этом? Поинтересовался я. Лена помотала головой. Иначе этот диагноз называется радикальной трансформацией личности. Как правило, это происходит после тяжелой травмы. С прежним мной кое-что случилось. И в каком-то смысле, я сделал паузу, чтобы подобрать верные слова, Борзов не вышел из тюрьмы. Его личность там и умерла, и это правда. Про фугу я, конечно, солгал, но по сути перемещение из будущего вполне можно назвать таким диагнозом. Почему бы и нет? Подожди, нахмурилась она. Ты это серьезно? Или просто пытаешься? Я сейчас абсолютно серьезен, спокойно произнес я. И откровенен с тобой. Не знаю, веришь ты мне или нет, но это так. То, что было в моей голове, вся эта жестокость, жадность, тупость, все сгорело. Ничего не осталось. И на том месте возник другой человек. Называй это как хочешь. Можешь считать вторым шансом, магическим чудом или исключением из всех медицинских правил. Но я не он. Я встал и начал медленно расхаживать по комнате из стороны в сторону. Почему-то интуитивно мне захотелось повторить за Володиным, который постоянно так делал на крупных планерках. Многих людей такой жест заставляет думать, что человек предельно уверен в том, что говорит. И мне придется использовать все возможные способы, чтобы повысить вероятность убеждения. Прошлое я курил, пил и издевался над людьми. Я же, как сама могла заметить, веду здоровый образ жизни, произнес я. Он не знал, как лечить людей, а я знаю. И хочу дальше следовать этому пути. Погоди. Допустим, заикнулась она. Допустим, это и вправду возможно. Но у меня в голове не укладывается, как ты тогда сменил имя и стал врачом. Я купил эти документы, честно признался. И это самое опасное признание. Когда вышел из тюрьмы, меня не покидало ощущение, что я должен лечить, что это единственное, чем я могу заниматься. И я благодарю судьбу за то, что эти изменения во мне произошли. Лена замолчала. Я понимал, что внутри нее идет страшная борьба. С одной стороны, образ человека, который навредил ее родственнику. Бандит. С другой — человек, которому она долгое время доверяла. Тот, кто взялся спасать людей в Тиховолжске. Врач. «Зачем ты мне все это рассказал?» Наконец заговорила она. «Неужели ты не понимаешь, что я могу прямо сейчас пойти в полицию?» «Прекрасно понимаю. И не стану тебя останавливать. Если ты считаешь, что это правильно, поступай, как знаешь», — кивнул я. «А касаемо твоего брата?» Дело в том, что до этого момента я даже не помнил о нем. Большая часть моих старых воспоминаний исчезла. Знаю, что в это трудно поверить, но это так. Однако я готов помочь твоему брату, чем смогу. Если прошлый я и в самом деле навредил ему. Знаешь, что самое страшное? Не дожидаясь, когда я закончу, снова заговорила Лена. Я ведь весь вечер сидела и надеялась, что ты найдешь какое-нибудь оправдание. Что ты скажешь, будто на самом деле это был не ты. Или тебя кто-то заставил. Мне очень не хотелось все это терять. Я понял, что на самом деле она собиралась сказать «не хотелось терять тебя», но не решилась произнести это вслух. «Так что скажешь? Каково твое финальное решение?» Решил подвести итог я. «Я не могу обещать, что уже завтра забуду то, что видела 3 года назад», — вздохнула она. «И уж тем более не могу сказать точно, правду ты сказал или навешал мне лапши на уши. Но одно могу сказать точно. Сейчас я не вижу в тебе человека, который заслуживает тюрьмы, и я тебе верю». Она как-то неловко, всего на мгновение коснулась моей ладони, а затем тут же отпрянула. Но напряжение между нами окончательно спало. «Значит, мир?» — улыбнулся я. «Выходит, что так?» Она тоже попыталась улыбнуться, но ей все еще было тяжело оставить старые мысли. Это я понимал. Тут поможет только время. Лена ушла на кухню, чтобы поставить чайник. Но на деле ей просто нужно было побыть одной. Что ж, эта ситуация была неизбежна, неприятна, но я снова победил. Даже без системы я понимаю, что скоро все наладится, и сдавать она меня не станет. Стоило мне подумать про нейроинтерфейс, как перед глазами сразу же всплыло сообщение. Перезагрузка приостановлена. Совместимость с объектом Лена увеличена до 75. Внимание! Обнаружен критический уровень эмоционального напряжения. Рекомендуется отдых для продолжения перезагрузки. «Ой, а то я не знаю». Очнулась, наконец. На этот раз и без системы справился. Прошелся, можно сказать, по лезвию ножа. Одна неправильная фраза, и весь разговор бы провалился. Стоит это учесть на будущее. Я слишком привык использовать бесконечный ресурс того интерфейса, что был у меня в прошлой жизни. Здесь так не получится. Нужно иногда себя ограничивать. В любой ситуации, где можно решить проблему своими силами, лучше интерфейс не включать. Экономить энергию. Так или иначе, все, что произошло, к лучшему. Сегодня я разобрал огромный пласт дел и экстренных ситуаций, а также получил пару важных уроков для самого себя. Теперь уж точно пора на заслуженный отдых. Утро 30 апреля началось с хороших новостей от моей системы. Стоило мне зайти в больницу, как появилось сообщение. Система перезагружена. Текущий уровень совместимости — 35. Примечание. Экстремальное психоэмоциональное напряжение в фазе адаптации привело к ускоренной синхронизации нейронных связей. Ничего себе! А это серьезный скачок вперед. Таким макаром я за пару месяцев уж точно доберусь до своей изначальной позиции. Добью эти 100%. Надо будет еще побольше узнать про эти места силы. Может, хоть пойму, откуда они тут появляются. Войдя в кабинет, я обнаружил, что Полины на месте еще нет. А вот это странно. Уж кто-кто, а моя медсестра никогда не опаздывает. Мне иногда кажется, что она ночует в поликлинике. Алексей Сергеевич, простите, стоило мне о ней вспомнить, как в кабинет влетела сама Полина. На ходу поправила локон выбившихся волос и приступила к отчету. С утра проходила планерка. Устраивали разнос? В этом вся Полина. Даже о разносе говорит так безэмоционально, будто мы цифры в отчете обсуждаем. «Ничего страшного, Полина. Отдышись хоть немного», — предложил я. «Перед праздниками всегда черт знает, что происходит. Но сегодня сможем выдохнуть. Пациентов будет немного. Так вы не в курсе?» Прищурилась Полина. «Я как раз хотела вам напомнить, что утвердили график на майские праздники. Вы ведь знаете, что у вас там куча дежурств». Капитанов предупреждал, я кивнул. «Послезавтра заступаю». В том-то и дело, что эта информация уже устарела. Все поменяли только что. Бахаев вчера. Ну, в общем, вы сами догадываетесь, что он вчера сделал. Решил заранее отпраздновать майские. Его отстранили от дежурств в дни праздников. Так что, Алексей Сергеевич, вы остаетесь сегодня. В ночь с 30 на 1. Да ладно, вздохнул я. Ну, молодцы, что тут сказать. До дежурства меньше суток, а я узнаю об этом только сейчас. Хоть бы позвонил кто. Смена с 8 вечера и до 8 утра. Потом... Она сверилась со своим блокнотом. 3-го числа у вас дневное дежурство, и еще в ночь с 10 на 11. Я с трудом сдержался, чтобы не присвистнуть на весь кабинет. Ночь перед праздником будет не менее веселой, чем окончание 1 мая. Учитывая, что в Тиховолжске очень уж много любителей отравиться алкоголем, чувствую, ночка будет что надо. Да и тех же панкреатитов, скорее всего, будет выше крыши. Сейчас начнутся шашлыки, а жирное жареное мясо редко доводит до добра. Каким бы вкусным оно ни было. Ну, ничего страшного, подытожил я. «Отстреляюсь как-нибудь. А с кем я там сегодня дежурю?» «Кто терапевт?» «Андрей Александрович Жаров», — ответила Полина. «Ну тогда вообще никаких проблем. С доктором Жаровым дежурить одно удовольствие», — заключил я. «Особенно если учесть, как мы с ним за это время сдружились. Команда из нас вышла отличная. Одна только рыбалка чего стоила. Не прошло и 5 минут от начала рабочего дня, как мне позвонили из регистратуры. «Слушаю», — ответил я и уже по привычке включил громкую связь. «Чаще всего регистратура передает информацию и для врача, и для медсестры. Алексей Сергеевич, тут к вам мужчина просится. Настаивает, что ему не к психиатру, а именно к психотерапевту. Говорит, что вы теперь и на этой должности принимаете. Но у нас нет возможности к вам записать. Классика жанра. В отделе кадров я сегодня утром договор уже подписал, а информацию никто и никому передать даже не удосужился». Я взглянул на Полину. Она кивнула, намекнув, что свободное место в первой половине дня у нас есть. «Да, пусть поднимается», — сообщил я. «И попросите айтишников, пожалуйста, чтобы завели в электронной системе новую запись. Можете даже объявление вывесить, что теперь и психотерапевт в поликлинике имеется». Через несколько минут в кабинет вошел мужчина. На вид лет 50, не больше. Человек крепкий, но по лицу очень хорошо видно, что в жизни у него сейчас не все гладко. Мешки под глазами, взгляд угрюмый. «Что ж, этот человек точно обратился по адресу. Присаживайтесь», — я указал на стул. «Рассказывайте, уважаемый, с чем пожаловали? Меня Виктор Петрович зовут». «Я это? Строитель. Своя бригада у меня небольшая. Дома строим бани». Он замолчал, подбирая слова. «Доктор, понимаете? Я, кажется, сломался». «В каком смысле?» Я решил ускорить процесс и подключил систему. «Объект. Серов. Виктор Петрович. 49 лет. Физиологический статус. Норма. Незначительная тахикардия. Психоэмоциональный статус. Эмоциональное выгорание. Обнаружен второй, более глубокий синдром. Идет сканирование. Рекомендуется собрать больше информации. Я вот уже сомневаюсь, не зря ли пришел. Глупо как-то могут мои слова прозвучать, но хотя бы выговорюсь. Понимаете, доктор, у меня ведь вроде все есть. Дом построил, дочку замуж выдал за хорошего человека. Вот в прошлом году внук родился. С женой уже 30 лет вместе, никаких проблем. С работой все замечательно, заказов много, а я при этом утром встаю, и идти совсем никуда не хочется. Уже несколько дней коллег не видел. Я от жены скрываю, что на самом деле в гараже сижу. И как давно это с вами происходит? Последний месяц без перерыва. Жена посоветовала к терапевту сходить, провериться. Ну, я и пошел. Пожал плечами Серов. Терапевт сказал, что все в порядке. Посоветовал витамины попить. Пить-то я их стал, но чувствую, что дело вовсе не в этом. Поэтому и пришел к вам. Вы для меня теперь последняя надежда, Алексей Сергеевич. Я как будто лишний, что ли, стал. Так-так, а вот отсюда давайте подробнее. В каком плане лишний? Уточнил я. Что изменилось? Раньше я всем всегда был нужен. Дочке с домом помогал определиться. Обустраивал их там с зятем. На работе постоянно все контролировал. Жене дачу обустроил. Она у меня огородом любит заниматься. А теперь все сами как-то справляются. Зять парень толковый, сам все умеет и помощи у меня никогда не просит. На работе все автоматизировано. Вот я теперь сижу и думаю, а зачем это все? Все встало на свои места. Серов на протяжении всей жизни лично разбирался с любыми проблемами. Был костяком для семьи, строил мир вокруг себя. Строил, строил и, наконец, построил. Больше нечего создавать. Уперся в тупик, поэтому и чувствует, что никому не нужен больше. «Виктор Петрович, поймите меня правильно, но вы прямо-таки настоящий альтруист», — заключил я. «Это достойно уважения, правда. Но скажите, а когда вы в последний раз для себя что-то строили, чем себя радовали?» «Ну?» — он задумался. «На рыбалку ездил. С кем? С зятем». Показывал ему пару трюков. «То есть опять в большей степени все это было для зятя», — подметил я. «А для себя?» — Серов недоумевал. «Либо картина мира в его глазах уже начала рушиться, либо он считал, что я несу какую-то ересь». «Послушайте, Виктор Петрович», — прервал его размышления я. «Вы просто привыкли думать о себе как об инструменте.